15 часов 5 минут, понедельник, февраль, день 23. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Что, в Москве 0 баллов, а это значит, что можно практически везде проехать нормально. Есть некое затруднение по внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Рязанки. В целом все нормально, так что если вы на маленькой своей желтенькой машинке мчите куда-то в сторону Тверской, то, наверное, можно очень быстро доехать до нужного пункта. Сегодня можно покататься, я так считаю. Ну, в целом, если вдруг какие-то проблемы будут с движением, пишите на плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Это все известно, но у меня есть такое ощущение, что вам всем плевать, потому что вы меня не слушаете вовсе, потому что вас вообще нет, и я здесь один, скорее всего, сам для себя работаю. Но ничего страшного, давайте. Но еще Береговой вот сидит. Да, наш выпускающий редактор. Замечательный человек, который за эфиром делает весь эфир. Вот вы его не знаете, а я вам представлю. В честь праздника, все-таки 23 февраля, день Защитник Отечества это называется, или День Российской Армии, или День Советской Армии. Я, черт побери, вообще не разбираюсь. Прошу всегда меня не поздравлять с этим праздником, потому что никакого отношения я к нему фактически не имею, потому что все-таки праздник этот посвящен в первую очередь людям военным, правильно? А что с меня брать, какой я военный? Я вообще никакой не военный, я вообще такой пиджак. Вот. И, в общем-то, что меня поздравлять? Не с чем меня поздравлять. Вот когда, придумают какой-нибудь там День всех мужиков там, или День мальчишек, там, день мальчуганов, вот тогда меня будете поздравлять. Это как вот 8 марта, это Международный женский день. То есть всех женщин, вне зависимости от того, бедные они, богатые, как верные или проститутки, мы их всех поздравляем, да, с этим праздником. А 23 февраля мы должны кого поздравлять? Тех, кто там при погонах, военные, там, послужили, такие типа защитники, ну и так далее. Ну и как это обычно бывает во все военные времена, вот эти защитники обычно очень быстро проигрывают и вступает в силу народ, и война начинается в полную силу. Ну, знаете, да, все эти партизанские движения и прочие дела, да. И, кстати, говоря о партизанах, наверное, в общем, с праздником всех, с праздником, я вот к чему. И если говорить о партизанах, вы, наверное, уже услышали, ну, в ближайшее время какое-то, вы, наверное, слышали о харьковских партизанах, и вы, наверное, слышали о теракте, который произошел в Киеве, и, ну, точнее, в Харькове, простите, в Харькове, да, это у меня, может быть, какой-то, не знаю даже, оговорочка по Фрейду, в Харькове, в результате которого погибли 2 человека и не менее 8 пострадали, и в этом теракте, насколько я знаю, обвинили вот как раз харьковских партизан. Они же свою вину, насколько я понимаю, отрицают. Ну, по сути, что мы имеем? Мы имеем такой факт. Знаете, раньше мы говорили, представители там ополчения, там, партизаны и все ребята, их нельзя называть террористами. Почему? Потому что они не совершают террористических актов. То есть ничего подобного не происходило. А сейчас такое, возможно, произошло, а, возможно, это придумали, чтобы очернить, ну, вы понимаете сами, кого. И вот в этом моменте, я думаю, нам нужно было бы с вами разобраться и уделить ему какое-то внимание. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Вы на работе, какая неожиданность, Седовы мне написали, всей семьей слушаю, значит. Где мне еще быть? Я всегда на работе. Я даже не болел никогда, я честно вам скажу. Ты не один, я с тобой, говорит Кус. То есть мы здесь, да? День мужчин, 19 ноября, если что, пишет нам Жучок. Мы всегда с вами, пишет Михалыч. Припахали тебя, никогда не отказываешься в выходные. Раз так надо, пишет Колька. Ну, вот типа того, да. Я тоже дома сижу, всех вояк уже поздравил. Грабли нам пишет. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, давайте коротко поговорим по поводу партизан. Что вы о них знаете и ваше мнение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав.
Да, пожалуйста, Станислав. Да.
Ну, что можно сказать по этому вопросу? Харьков никогда не сдастся.
Харьков никогда не сдастся кому?
Кому? Я думаю, киевской хунте.
Киевской хунте. А вы верите в то, что существуют какие-то партизаны, и они могли совершить террористический акт? Или вы считаете...
Я защищал памятник Харькову до того, как Арсен Аваков не начал сажать людей в этом Харькове.
Нет, вы не понимаете, о чем я говорю. Вот слышали о теракте в Харькове? Вы в Харькове живете, да?
Да,
вы считаете,
да,
кто его совершил, этот теракт?
Ну, я думаю, есть люди, которые...
Ну кто, кто? Киев, не Киев, кто? Россия, кто? Вот кого вы обвиняете?
Я думаю, Киев.
Вы думаете, Киев? Я понял. Спасибо огромное. Просто с нами на связи сейчас Филипп Эказьянц, музыкант, писатель, общественный деятель и представитель пророссийской организации «Харьковские партизаны». Насколько я понимаю, Филипп, здравствуйте.
Доброго здоровья.
Да, меня зовут Алексей, у меня несколько вопросов к вам. В частности, вопросы о причастности харьковских партизан, которых, к тому теракту, который произошел, собственно, в Харькове, потому что об этом заявил советник главы СБУ Лубковский, например, и советник главы МВД Украины Антон Геращенко. А вы что можете сказать? Действительно ли харьковские партизаны причастны к тому, что произошло в Харькове?
Харьковские партизаны не причастны ни к каким акциям, в которых могут погибнуть или подвергаются опасности жизни мирных людей. Мирными людьми для них являются в том числе и демонстранты, которые выходят в поддержку АТО, поскольку партизаны понимают, что на Украине работает сейчас мощная машина информационная, и поэтому одурачить, в принципе, там можно любого, поэтому... как к врагам, к сторонникам АТО, к мирным жителям, к простым людям, партизаны не относятся к ним как к врагам, повторюсь, чтобы было понятнее. А что касается того, что происходит сейчас в Харькове, по нашей информации, это акция Авакова, того же Геращенко, который является его правой рукой. По сути дела, закручиваются гайки, развязываются руки власти, у власти иностранцы, у власти инородцы, иноверцы, славянские народы.
Филипп, там, я все-таки хотел бы вас вернуть к тому происшествию, которое произошло в Харькове, и хотел бы спросить у вас, кого вы считаете виновным в этом взрыве, кто за ним стоит, на ваш взгляд?
Если... Конечно же, Аваков. Аваков, по его указке это все сделано. Это однозначно. Но кто от этого выигрывает, вы посмотрите.
А зачем
партизаны
это Авакову?
Партизаны работают по технике, партизаны по топливу работают. По людям не работают партизаны. Мы же там живем.
А зачем это Авакову, скажите? Что он хочет добиться? Чего?
Я же вывел этот вопрос на определенный уровень, но вы не захотели на этот уровень подняться. Идет не война между украинцами и русскими. Идет захват Украины совершенно другими народами. Не хотите слушать прямо, давайте тогда заканчивать разговор.
Не, почему не хочу?
Устраивается обычный хазарский каганат. То есть, когда на теле одного народа, по Гумилёву, находятся представители во власти другого народа. Посмотрите на Верховную Раду, кто там находится.
Кто?
Хазары находятся.
Хазары?
Не украинцы. Это не украинцы. Не только по национальности, но и по гражданству. Вот и все. А им нужно, чтобы русские и русские украинцы, это два русских народа, чтобы они уничтожали друг друга. Поэтому они там плохо воюют, плохо руководят. Для них нет проблем с этим. Они отправили очередную партию на убой, следующую мобилизуют. А Харьков им нужен как оплот. Это вот два города, Днепропетровск, фактически это их крепость, Коломойский, всего этого хазарского каганата. И сейчас хотят сделать то же самое из Харькова. Поэтому им нужны плохие партизаны. А партизаны неплохие. Партизаны... не работают по людям.
Филипп, а удается им очернить партизаны? Какие будут последствия? Или им никто не поверит, на ваш взгляд, в Харькове?
Да я уверен, что никто не поверит. Люди же видят, это их методы. Взорвать, обвинить тех, против кого им нужно воевать, мобилизовать весь этот обманутый народ против партизан или против ополчения. Все, они довольны. Никто из их детей не воюет, они сами не воюют. Они все века, это тысячелетия, воюют чужими руками.
А могут ли последовать еще какие-то диверсии, на ваш взгляд?
Чуть громче.
А могут ли еще какие-то диверсии последовать?
Их будет много, я убежден.
В том числе и в Харькове?
Думаю, да.
Еще один вопрос. Вы знаете, когда мы говорим о Харькове, когда мы говорим о тех событиях, которые происходят на Украине, мы так или иначе примериваем сценарий, который произошел, скажем, в Донецке или там в Луганске. А может ли с такой же сценарий развернуться на территории Харьковской области? То есть может ли появиться какая-нибудь Харьковская Народная Республика, что-то такое?
На что мы будем гадать? Все может быть. Много чего зависит от противостояния на самом верху. Ведь то, что происходит в Харькове и на Донбассе в том числе, это всего лишь проекция того, что происходит на самом верху. Это проекция.
Но вы бы этого
Поэтому
хотели.
Может быть все что угодно. Я думаю, что будет, что русский мир должен вернуть себе Украину. Вернуть себе Украину, вернуть себе здоровые мозги.
А как он может это сделать? Какие есть пути?
Терпение, молитвы и война.
Вот и терпение, молитвы и война. А могу я спросить еще по поводу как раз харьковских партизан? Вы чуть-чуть о себе расскажите, потому что мне, например, немного о вас известно. У вас сколько человек вот состоит в этой вашей, как это, группировка назвать? Или как правильно называть? Как вас назвать?
Алексей, да. Ну, я понимаю, что вы ведущий на радиостанции, но да, мы не будем в эту сторону продолжать разговор.
Хорошо, тогда вопрос такой. По поводу задержанных киевскими властями, так скажем, да, украинскими властями, якобы харьковских партизан, вот эти четыре человека, вы их знаете или нет?
Давайте так, я некоторые вопросы не буду отвечать, хорошо, но не будем тратить время на то, чтобы я... суть вот в чем. Угу. Эти люди были задержаны до теракта. Угу. Если вы обратили внимание на видеосъемку, на фотосъемку, там вечернее время показано, что они задержаны, объявлено об этом сразу после теракта. То есть либо это вчерашние ребята... И тогда их почему-то не допрашивали и не предотвратили теракт на следующий день. Либо они обманывают, потому что заявление было сделано еще в светлое время суток, а закат в это время в Харькове в 17 с чем-то, поэтому вариантов нет, что это правда. Все очень просто там.
Но хотя бы, что это за люди? Это какие-то подставные лица, неизвестные вообще персонажи? Просто из ниоткуда.
Давайте не будем говорить об этом, потому что непонятно, кого они показывали. Во-первых, там очень много наших ребят в подвалах СБУ. Вот. Кого они там показывали, когда поймали и арестовали тех, кого показывали. Живы ли вообще те люди, которых они показывали. Это все вопросы болезненные, на которые не для радио.
Не для радио. Хорошо, еще один вопрос. Вы, я уже понял, хотите отвечать, хотите не отвечать, то есть все свободно. А вы-то сами в Харькове?
Ну, не хочу отвечать.
Да. Не хотите. Ну, спасибо огромное в любом случае за то, что не отказались ответить на другие вопросы. С нами на связи был Филипп Оказьянц, представитель пророссийской организации «Харьковские партизаны», так они себя называют, музыкант, писатель и общественный деятель. Ну, в общем-то, вы сами слышали комментарии Филиппа. Что-то удалось нам узнать, что-то не совсем, потому что он не захотел отвечать. Ну, на это у него есть, в общем-то, свое право, правильно? Не на все же вопросы можно отвечать. Или не на все нужно. Хочешь, отвечаешь, хочешь, не отвечаешь. Я никого не принуждаю. Что это? Мистификатор, говорит 65-й. Может быть, мистифицирует в некотором плане Филипп. Может быть, опасается за жизнь и здоровье своих товарищей, что тоже логично, наверное. Раскрывать численность, наверное, было бы неправильно. 7373948. У меня к вам вопрос, на самом деле, и сложный, и простой одновременно. Обычный вопрос, в принципе. Кто совершил, на ваш взгляд, этот теракт в Харькове? То есть это были действительно какие-то харьковские партизаны, вот эти ребята, в частности, с представителем которых я сейчас разговаривал, харьковский партизан. Или это все-таки Киев, это все-таки Аваков, ну и тому подобное, в общем, товарищи. 134-21-35, вы говорите, да вот сами эти харьковские партизаны-то все и взорвали. То есть это ваше мнение, вы так считаете. Все правильно. А СБУ, в общем-то, их поймали там или как? В общем-то, правоохранительные органы Украины их поймали. 134-21-35. 134-21-36, да нет, это абсолютно явная провокация со стороны Киева. Это попытка навесить вину на харьковских партизанов. Партизан. Вряд ли они имеют к этому какое-то отношение. Скорее всего, это Киев мутит воду. 134-21-36. Понятно, что это кто-то из киевских. сами взрывают, сами, в общем-то, потом кого-то ловят, сами кого-то за это сажают, ну и так далее. 134-21-36 — это Киев, это проделки Киева. 134-21-35 — это проделки партизан. 134-21-36 — это проделки Киева. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло,
Алексей. Да, пожалуйста.
Сейчас радио убавлю.
Да.
Ну, по всем признакам, это все-таки провокация СБУ, потому что харьковские партизаны так не работают, это раз. А во-вторых, те, кто смотрел вчера видео этого взрыва, должен был обратить внимание, что это было шествие нацистов из партии «Свобода». Так что по-любому не жалко. Завалили гадов, ну и хорошо.
Слушайте, я хотел только спросить, у меня вот интересный момент. Я вам честно скажу, я не знаком с деятельностью харьковских партизан. Не знаком. И поэтому мне интересно, когда вы говорите, партизаны так не работают, вы это откуда знаете?
Ну, потому что слежу за сводками, и они работают именно по карательным батальонам в поле. То есть они вот такими действиями не занимаются.
Такими действиями они не занимаются. Понятно. То есть это попытка сделать из них вот таких террористов пугало какое-то. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Алексей.
Да.
Конечно, поддерживаю этого представителя парня. Это, по-моему, русские православные герои. И мы объединяемся. И партизан нас много. А вот верхушка, правильно сказал, хазарский каганат, он, кстати, в Москве сидит в Кремле, между прочим.
Везде.
И в Киеве. Поэтому нам нужно бороться и объединяться. Я полностью его поддерживаю.
Аллилуйя, аллилуйя. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Владимир.
Да, пожалуйста.
Смотрите, какая ситуация. Если бы это действительно были какие-то люди, которых бы они задержали, все бы данные, их бы лица были открыты, все их фамилии, имя, отчество, паспорта, все было бы сразу открыто. А так никто, все это сгладится, никто никогда не заинтересуется, а кто вообще эти люди, как их зовут, как их фамилия. Ну и эта съемка, это просто кино. Они не пытались на машине удрать, и они вышли спокойно с машины. Этот РПГ, как он этот чехол снимал, уверенно, то есть, ну, а там же могло быть что угодно, как мог он так легко открывать чехол. Ну и насчет времени. Объявили через час после взрыва, там еще светло было, а съемка ночная. Ну, это дешевая постановка.
Постановка дешевая. А у нас сразу открывают задержанных, задается вопросом Юрий, то есть пытается копаться. Партизаны так не работают в смысле, что они занимались подрывом ЖД-составов на фронт, а также пунктов сбора помощи АТО, пишет Бонифас. Так, а кого взорвали? Тех, кто вчера убивал в Новороссии, а может, это они сами взорвались на привезенной гранате из зоны АТО, задается вопросом Абдул-Хамид. МИД. Удивительный момент. После этого взрыва понесли цветы к укропосольству за двух погибших из «Свободы». Когда убивали дончан, такого не было. Виталий 44 говорит, а если в Крыму начнутся такие устрашающие акции? Партизанские, пишет Санчиксон, именно так. Яценюковичи на все готовы ради бабла, пишет 27-й. Это все бредятина СБУшная, пишет 265-й. Были инсценированы, я не знаю, вы сократили 64-й, покушение на Гитлера и Сталина, например, были. А, инсценировки, видимо, покушение на Гитлера и Сталина. Ну, да я понимаю, о чем вы говорите. И можно поближе в истории взять всякие разные, знаете, моменты, которые тоже считаются вот подстроенными и инсценированными. Даже башни-близнецы иногда считают подстроенные и инсценированные ситуации. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Борис Семенович.
Да, пожалуйста, Борис Семенович.
Ну, недаром же над СБУ сидят целый этаж американцы. Американцы признанные любители всяких провокаций. И поэтому сбитие Боинга, взрывы массовых шествий или еще что-то такое будет продолжаться, потому что у американцев огромный опыт в провокациях. Они у них не всегда удачные, но без них не обойдется.
Ну, понятно. Но это их метод работы. А что еще? Там вообще-то не только из «Свободы». Зачем Авакова взрывать верного ему начальника полиции? Если бы это была инсценировка, тогда бы взорвали простое мясо, а не начальство, говорит Юрий. 7373-948. Так он подозревает. Значит, давайте итоги голосования подведем. 11% говорят, что виноваты во всем, в общем-то, харьковские партизаны. Они взорвали, а теперь вот пытаются рассказывать, что это не они. А 89% настаивает на том, что, ну, это явно след СБУ, явно это инсценировка и явно это провокация со стороны киевских властей и правоохранительных органов. То есть 89% в этом уверены. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
Вы знаете, Алексей, что я думаю? Что верить вообще украинским властям, ну, никак нельзя. Они врут всегда, везде, всюду и на всех уровнях.
Так.
Поэтому я им не верю ни капельки. А вот то, что это Аваков мог, кровавый наш любимец, как и Порошенко, и это, я считаю, что вполне возможно.
Вполне. Вы опять думаете о нем. Понимаю, спасибо большое. Это провокация, революция пожирает своих детей. Так, знаете, по-бунински немножечко, мне кажется, 24-й. А кто это устроил, по-твоему, задается вопросом Санчиксон, спрашивая меня. Я еще думаю. Но я, естественно, как и вы, склоняюсь к той позиции, что это, конечно же, диверсия. С другой стороны, у меня нет никаких доказательств, и основываться я могу только на своем неком эмоциональном восприятии. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, и, наверное, основываться на том опыте, который нам известен по части вот американских как раз провокаций, о которых вы уже говорили в эфире. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Скажите, неужели это вот те люди, которые выступают, в это верят, а? Ну что, ребят, ну какой-то несут бред какой-то.
Вы о чем?
Ну, слушайте, ну как, американцы делали провокат.
Так,
ну, когда это было-то? Как, где это было-то? В бостонский марафон, что ли, они сами подорвали?
Это все?
Это все, да.
Да, я понял. Ну, слушайте,
людей-то, да.
Ну, вы помните...
Спасибо за внимание.
Давайте я вам тоже скажу в ответ. Просто спасибо огромное, что вы вот корректны в своих измышлениях. Это очень хорошо. Вот, ну, а провокаций-то было много, просто и элементарно. Ядерное оружие, которое везде всегда ищут американцы, да, и, например, химическое оружие, которое они везде ищут, потом никак не находят, да, или там куда-нибудь в Конгресс приходят с такими пробирочками, в которых некий белый порошок, говорят, вот оно, химоружие, все понятно. Ну вот, то есть провокаций-то много было. Бостонский марафон вы приводите в пример, но он вообще здесь не в кассу. Ну, как бы он вообще с другой стороны. А, так, что еще? Кровавая эсбня. Вот так вот пишет 265-й. Майдан все это, пишет Кус. Знаете, когда я сам себе задаю вопрос, кто это сделал, я пытаюсь сразу найти ответ. А кому это может быть выгодно, да? Вот когда понимаешь, кому выгодно, начинаешь вроде бы понимать, кто это мог сделать. Харьковским партизанам с какой стороны может быть выгоден этот взрыв? Я не знаю, с какой стороны может быть выгоден этот взрыв харьковским партизанам, если только они не решили себя очернить. Ну, то есть, не вижу я ни одного плюса, который харьковским партизанам принесет подобная диверсия, да? Я не вижу ни одного. Какой плюс это может принести СБУ, ну и вообще Киеву? Легко. Очерняются харьковские партизаны, очередной ярлык вешается на ополченцев и так далее, говорят, что они террористы. Там и так далее, и так далее, и так далее, и все. И это причина продолжить свою кровавую политику такой войны. Это понятно. Какой выхлоп у этого от партизан может быть? Да вообще никакого. Соответственно, вывод. Если у партизан нет никакой выгоды, то они могли это сделать только исходя из того, что они очень глупые. Но настолько глупыми никто быть не может. В принципе, то есть надо быть прямо совсем дегенератом, наверное, и тогда человек не был бы так заинтересован в судьбе своей страны, он бы занимался чем-нибудь другим, носу бы ковырял, жуков давил каких-нибудь, да, понимаете, или палец там нюхал сначала где-то поковыряв, ну вот чем бы он занимался. Соответственно, я не вижу вообще никаких причин и обоснований тому, чтобы харьковские партизаны это делали. Ну, просто у меня, я их не нахожу, логически не нахожу. А то, что это сделал Киев, легко и просто обосновывается за 3 секунды, понимаете? 7373-948. С другой стороны, я помню, как ополченцев, я помню, как, ну, не ополченцев на тот момент, а людей, несогласных с Киевом, обвиняли в том, что они сами себя подожгли в доме, да, профсоюзов. Это выглядело достаточно странно. Но это было. 7373-948, телефон прямого эфира. Я не могу утверждать, но путем того, что в моей голове как-то буробится там, я вот как-то прихожу к выводу, именно к такому, к которому прихожу. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Евгений зовут, приятного эфира, с праздничком вас.
А вас тоже, да.
Меня вот другой вопрос интересует, как их так быстро поймали. Вот сообщение было буквально о взрыве, и через 15 минут уже сообщение, то, что их поймали. Угу. То есть какими надо быть горе-партизанами там, или там, кто бы это сделал, чтобы сразу попасться. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, провокация.
Это провокация, скорее всего, потому что слишком быстро поймали. Ну да, действительно, слабые партизаны. А зачем террористам было взрывать дома в Москве? Какая выгода? Говорит Юрий. Да, по поводу взрывов домов в Москве существуют разные версии тоже, конспирологические тоже присутствуют, надо сказать, вот. А зачем? Ну, обычно говорят, террористы действуют методикой устрашения. Но кого хотели этим устрашить тогда партизаны харьковские, которые в Харькове что-то взорвали? Как-то это странно, я не понимаю. А тогда почему они не берут ответственность на себя? Да, террористы, когда совершали теракт, они обычно брали ответственность на себя. Я это сделал, вы меня будете бояться, да? Если ответственность на себя харьковские партизаны не берут и говорят вообще, что это против них затеянная провокация, вообще не понимаю, какой смысл. Получается, что они бессмысленно что-то кого-то взорвали где-то? Глупо очень. Очень глупо. И не похоже на людей, у которых есть мозг, да? А я полагаю, что у них есть мозг, у харьковских партизан. Я полагаю, что есть мозг и у Киева, но у них нет совести в некоторые моменты, может быть. 7373-948, телефон прямого эфира. Сейчас новости, после этого продолжим. С партизанами предстоит еще разбираться, я так понимаю, и не один день, ну, или не с партизанами, с Киевом и методом ведения военных действий тем самым Киевом, и методом их непонятно каких-то диверсий подлых. А вот вещь, которая должна, наверное, вас как-то повеселить, потому что сегодня же 23 февраля, эй, праздник, как весело, да, мне некоторые говорят, что такое грустный, да я не грустный, просто серьезная тема была. Вот, и вот смотрите, певица из Самары выпустила клип «Давайте бабы Путину поможем». Значит, патриотически настроенная певица, руководитель художественной артели. Артели, господи. Самара городок Юлия Винокурова выложила в сеть видеоклип на песню под названием «Давайте бабы Путину поможем». А автор музыки и слов Александр Большаков. Что ж, друзья, давайте попробуем включить сейчас. Я надеюсь, это будет слышно. Опа! Вот так вот. Простите, пожалуйста.
Опять враги на русских ополчились. Россию обложили не впервой. Хотят они, чтоб бабы подключились и разрешили кризис мировой. Хотят они, чтоб бабы подключились и разрешили кризис мировой. Мы все пройдем, оп, мы все оп. На свете сможем.
Вы можете комментировать.
За родину мы грудью и вперед. Давайте бабы Путину поможем, а то его Обама заклюет. Давайте бабы Путину
поможем,
а то его Обама заклюет.
Даже не знаю, патриотическая эта песня или нет, потому что как это Обама заклюет Путина? Что это такое? Почему бабы должны помогать? Я не баба, говорит Кус. Будущий депутат или полпред, пишет Юрий. Моссад написал, экипаж машины боевой. Да, экипаж машины боевой. Да, выключите радио «Шансон», Виталий 44-й. Ну, а что поделать? Вот такая песня. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте быстренько ваши оценки. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Как вам, Дмитрий, песня?
Я думаю, что на слуху из самохранилища она заработала себе.
Вы думаете, уже?
Да, я думаю, уже, это так.
А мне кажется, аккомпанемент слабоват. Слова-то гениальные, ладно.
Но... у них суп-то, знаете, сколько? Им не жалко.
Не жалко, вы говорите. Это сделали партизаны, чтобы... А, это не то. Нет, это точно не партизаны сделали. ДБПП? Что это, 27-й? А, слышу ту песню с Павлом Губревым. От Москвы до Одессы у Кремля есть интересы. Да, слышал. Мы даже в эфире включали. Ничего не сделала, на кухню за пончиком отошла. Тут такое. Что это? Задается вопросом чай. Это песня «Давайте бабы Путину поможем». Давайте второй куплет слушать.
Хотят нарушить вечный наш покой.
Оп.
И бабы без грудей бородатые. А наши бабы с грудью, ох, какой. И бабы без грудей бородатые.
И видеоряд идет с Кончитой Вурст. А теперь Анна Семенович.
И мы врага по бабьему оплот.
Ну тут наши бабы, биатлонистки всякие там, понимаете. И Синбаева вот. Слышите, тихо, вот это мне интересно.
По бабьему обложим, у нас и руки длинные, язык.
Это, конечно, важно в семейной жизни.
Поможем, остался на весь мир один мужик. Давайте бабе Путину поможем. Остался на весь мир один мужик.
Один всего остался мужик на весь мир. Сильно спорить не могу по объясним причинам, но в целом обидно, конечно, да? Их ответ на ББПЕ пишет... А, понятно, бей бабу по... Да, я понял, 27-й. Начинается дебилизм, пишет 13-й. Фейспалм написал Вайс. Значит, у Киева мозг есть, но есть ситуация... Нет, это не то. Учитывая, что наш президент не женатый, то бабы могут помочь только одним способом. Виталий 44-й говорит, вот такой юмор от Виталия 44-го. Слушайте, но я же знаю, чего вы хотите. Вы же хотите, чтобы я позвонил исполнительнице этих восхитительных песен? Вы же хотите, чтобы я набрал в Самару и спросил Юлию Винокурову, как ей в голову пришла эта великолепная идея сочинять такую прекрасную музыку, кто писал этот восхитительный текст, хотя текст мы уже знаем, автор слов и музыки Александр Большаков. Кстати, интересно, мужик пишет слова к песне, в которых говорит, что на весь мир остался один мужик, это Путин. То есть Александр Большаков сам себя отрицает немножечко в этом плане. А это обидно. Ну, жуть, разгул какой-то, говорит 757-й. Ну, не знаю, сейчас мы сами спросим, потому что с нами на связи исполнительница старинных русских песен и романсов из Самары Юлия Винокурова. И здравствуйте, Юлия.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Алексей, будем с вами знакомы. Ну, слушайте, несколько вопросов к вам есть. Вот как вы решили написать вот эту песню? Точнее, это не вы же написали, а ваш товарищ, я так понимаю, Александр Большаков.
Да.
Как ему в голову эта идея пришла?
Написал эту песню поэт и композитор Александр Большаков, известный в Самаре, автор своих известных песен, патриотических песен о Волге, о «Жигулях», о нашем крае. Мы очень здесь любим петь о нашей Волге песни. И вот он предложил мне записать эту песню. Все произошло довольно спонтанно, никаких надежд, в общем-то, никто не испытывал, мы просто записали такую шутливую песню.
Она шутливая или она серьезная? Я вот хочу понять.
Нет, она больше шутливая, она больше о женщинах все-таки, о наших русских великих женщинах, которые и в избу войдут, и коня становят.
Послушайте,
на скаку.
Это некий, значит, сарказм по поводу мужчин, что у нас нет нормальных мужиков, а женщины вон они какие. Вот так, что ли?
Нет, сарказма никакого нет, и мужчины у нас есть, и в песне об этом тоже поется.
Как?
В песне? Главный наш мужчина очень хороший, и мы все за него, женщины, грудью вперед.
Послушайте, ну, кстати, я видел вашу фотографию, действительно, вы можете закрыть Путина легко. Слушайте, у меня вопрос другой, Юля. Там поется, смотрите, остался на весь мир один мужик, и в этот момент я прослезился. Потому что я бы хотел, чтобы в этой песне вы обо мне тоже пели какой-то частью, ну хотя бы в массе. А вы поете только, что остался один мужик. Ну как так?
Ну нет, наверное, вы не правы. Самый главный мужик, а за ним, конечно, все русские мужчины.
То есть наш президент как олицетворение всего мужского начала российского. Вот так.
Конечно,
вот.
Конечно.
А, понятно.
Сильного, мужественного, красивого, уверенного.
Юлия, а вы как-нибудь хотите до президента, или у вас, может быть, какие-то есть идеи, как донести до него эту музыку? Ведь он может и не услышать ее. А я думаю, он бы мог восхититься.
Вы знаете, Алексей, честно говоря, я еще раз повторюсь, это все так было спонтанно, и как-то мы даже не думали, что ну, все это приведет
все,
вот
Юлия,
к такому
слава пришла,
развитию.
Слава пришла, уже теперь нужно решать, куда ее девать, всю славу. А вы как думали?
Ну, если Владимир Владимирович оценит, если ему понравится, и если он услышит, мы, конечно, будем рады. Ну, и все. Мы бы еще много чего могли бы ему спеть о нашей Волге, о Жигулевских горах, о нашем народе российском, великом, могучем. В общем, вот так
все. Послушайте, а у меня еще к вам вопрос. Вы знаете, сейчас, например, недавно Иосиф Давыдович Кобзон ездил в Донецк, да, и там выступал. Угу. А у вас не было такой идеи, может быть, ездить на Донбасс вот с таким патриотическим настроем, спеть что-то, выступить там в Донбассе?
Да нет, таких идей не было. Мы как бы с патриотическим настроем здесь поем на родине. Угу. И, конечно, хотелось бы, чтобы все жили в мире все-таки, чтобы все закончилось, и чтобы все славянские люди жили в мире и не шли друг против друга.
Вы знаете, у наших слушателей возникает вопрос к вам, Юлия, а как вообще бабы могут Путину помочь? Просто вот...
Ну, мы хотя бы своими талантами, которые есть в видеоролике, Я думаю, что ни у одной державы нет столько талантливых, одаренных женщин и политиков, и культурных деятелей, исполнительниц, певиц, спортсменок. Наша страна по праву считается величайшей в плане женщин и мужчин. И наших достижений.
Мы просто, знаете, некоторые наши слушатели говорят, ведь а сейчас Владимир Владимирович, он не женат, и, может быть, на это намек?
Нет, нет, намеков никаких нет. Песня просто веселая, в поддержку нашей страны, в поддержку президента, в поддержку наших женщин.
Ну, послушайте, Юлия, 23 февраля нужно ведь и мужчин поддержать, может быть.
Ну, конечно, я думаю, что возьму в творческие планы и спою о русских мужчинах тоже. Тем более, что грядет День Великой Победы нашей, и там, конечно, мы будем петь о наших мужчинах, которые победили.
Ну, спасибо огромное вам, Юля, успехов вам. Я вот в Самаре бывал и не раз, хороший город. Волга большая. Привет. И красивая. Да, спасибо, спасибо, до свидания. Ну, это была Юлия Винокурова, исполнительница старинных русских песен и романсов из Самары, и по совместительству исполнительница песни про... а песня называется «Давайте, бабы, Путину поможем». И мы еще не слушали третий куплет, а он должен восхитить, я думаю, нас всех вместе.
Коней всех наша баба остановит.
А вот она как раз, про коней.
И в избы все горящие пойдет. Кто нашу бабу даже пальцем тронет,
ага,
того она со света изведет.
Это правда.
Кто нашу бабу даже пальцем тронет, того она со света.
Один раз я попробовал критиковать пиар-директора нашего, все.
Все мы можем, и не дай бог, когда мужик один. Давайте, бабы, Путину поможем. В обиду президента не дадим. Давайте, бабы, Путину поможем. В обиду президента не дадим.
Ну, вот так, вот так вот. Слушайте, я восхищен, честно говоря. И клип талантливый, и музыка потрясающая, и слова. Обязательно посмотрите, друзья. Народное творчество, истово народное. Пару слов от вас. После того, как мы поговорили с исполнительницей, после того, как мы послушали песню, я бы хотел, чтобы вы оценили своим вот этим взглядом точеным, понимаете, своим, основываясь на своем культурном опыте музыкальном, пожалуйста, это произведение. 7373948, как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня зовут Ольга.
Да, пожалуйста, Ольга.
Поздравляю вас с праздником и всех мужчин, о которых пели, что у нас их якобы нет, только один Путин.
Так.
Такой подарок в такой день, в общем-то, удивительно. Вот у меня муж послушал, говорит, я что-то ничего не понял, что происходит. Я говорю, ну вот. Будем батальон, наверное, собирать. Но мне кажется, Путину не нужна такая помощь, так, это первое. А второе ощущение такое, его никто никогда не услышал.
Ну,
согласитесь.
Известный в Самаре человек, вы тоже вот говорите.
Ну, может быть, но теперь мы еще и в Москве, я думаю, через YouTube мы все внимательно будем слушать, смотреть, в общем, я извиняюсь.
И кайфовать. Вот есть
такое. Да, ну, мужчин с праздником, они у нас есть. Самый лучший.
Да, спасибо, спасибо. А Ксюха готовит ответ, задается вопросом 64-й. Не понял, 64-й. Как надоел этот подхалимаш 420-й? Подхалимаш мой или певцов? Картошку жарить и щи варить у них лучше получается, пишет 8-й. По этой песне такое чувство, что наш президент какой-то забитый, маленький. Ему надо было помогать, Виталий 44-й говорит. Жалко, Валерия Ильинична не может оценить, Бонифаций говорит. Что-то, по-моему, уже начался бред почище культа личности Сталина. Можно только Северной Кореей уже сравнивать. Но, Юрий, тут же, видите, не заставляют. Это же порыв душевный. Плюс исполнитель сказал, что песня все-таки шуточная. 7373948. Шуточная. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Михаил Перов, добрый день.
Здравствуйте.
Я думаю, что в Северной Корее здесь очень хорошее сравнение. Там тоже очень много талантливых. Все одного поддерживают. И, кстати, тоже от совершенно искреннего чувства сердца.
То есть все-таки Северная Корея хороша по-своему?
Да.
А вы видели стрижку Ким Чен Ына?
Новую или старую?
Новую, красивую.
Не, ну еще не успел.
Не успел, вы посмотрите.
Я только слышал, что он подстригся, да.
Ну посмотрите. Смотрите, потому что я лично хочу такую же.
Хорошо.
Волос просто не лежит. Я пытаюсь. Спасибо. 7373948. Действительно, нам есть куда стремиться. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Лиля.
Мне показалось, или там балалайка на фоне сейчас была? Или это...
Нет, ничего нету.
Это моя болезнь, я просто не принял таблетки. Да, пожалуйста, Лиля.
Мне понравилось. Вот я честно скажу, шуточная, действительная песня. Знаете, с чем я ее сравнила? Вот с видами частушек, наверное, которые раньше появлялись. Но, наверное, в связи с течением времени, изменением, частушки ушли. И вот приходят вот такие попсовые, шуточные песни. Мне понравилась такая действительно радостная.
Значит, у нас есть...
Красиво, мне кажется.
Да, спасибо огромное. У нас есть наш продюсер Максим, он всегда поет частушки. Он поет «Было время, я не знала, что такое кокушки. Пришло время, застучали кокушки». Ну, поняли, да? 7373-948, телефон прямого эфира, рифмуйте сами. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здрасте, Екатерина.
Да, пожалуйста, Екатерина.
Да нормально все. Но представляете, сейчас пятая колонна завопит.
Вы думаете?
По сравнению с Макаревичем, это вообще шедевр.
Шедевр по сравнению с... Ну, в какой-то степени, да. Ну, кстати, я вот сейчас подумал, да? А чем она действительно песня хуже Макаревича, да? Ну, ничем она особо не хуже. Тоже такие тексты примитивные, тоже... Музыка какая-то примитивная, но только еще веселая, а там грустная. Ну, вот просто разный настрой. Лизаблюды! Знаете, когда человек так говорит, мне кажется, это он должен делать так. Лизаблюды! Вот так вот. 62-й написал. Раз, два, три, четыре раза. Четыре раза. Как минимум, наверное. Сколько у вас смс-ки стоит 62-й? Посчитайте, сколько вы тратите. Может, уже бы домик в Подмосковье взяли. В Корее не растет морковка, пишет Григорий СПБ. Такими песнями только дискредитировать человека, Михалыч говорит. Даешь голосование, 44-й, Виталий. Да ладно уж что. Это только наши бабы по-российски так откровенно. Извините. Ой, пишет Мария. Что такое? Я даже не понял, за что вы извинились, я не понял, что вы написали. Да не шутливость это, пошлость несусветная, 757-й говорит. Это потрунивание над пятой колонной и вообще над Западом. Нормально, пишет Абдул Хамид. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Александр меня зовут.
Да, Александр.
Все прекрасно. Это шпилька в сторону Запада, во-первых.
Шпилька?
Да.
А мне показалось наоборот. Они как бы высмеивают президента. Мне так показалось.
Нет, ни в коем случае. Нет. И вы знаете, народное творчество как-то немножко ушло. А вот они его немножко поднимают.
Немножечко поднимают.
Да, вот страшно.
Ну, может быть. Я просто думаю, что это все-таки не классическое такое народное исполнение. Вот. Вот я даже... Слушайте, у меня где-то должно быть. Тем более, это же самарская исполнительница. Вот. А у меня есть уральские казаки. Слышали когда-нибудь? Настоящие уральские казаки. Не московское казачество, которого никогда не существовало, или там питерское. Вот недавно я звонил там по поводу генерала Краснова. А настоящие яицкие казаки, уральские. Вот никогда не слышали, как они поют? Ну, вот так давайте попробуем.
На краю Руси обширной вдоль Урала.
Вот так народная песня звучит. Короче, если вы не прослезились, вы не казак. Вот, я сейчас унимал слезу. Могу посоветовать парикмахера, волосы будут стоять, Ким Чен Ын написал. Погромче, 62-й. Вот так, а это нравится вам, да? Они нам санкции, а мы в ответ песню шутейную. Поставьте «Оси, ты меня не бойся» терских казаков. Там «Оси, ты Оси» по современным меркам песня такая, знаете, ксенофобская. Вот. В какой-то мере шовинистская. Там все про чеченцев, и то, что они то в поросенка влюбились, думали, что девчонка, то там еще что-нибудь. Ну, это такой стёб над чеченцами, поэтому ладно уж, не будем, да? А что еще? Горловое пение «Тувы сильнее», говорит Шип. У меня кошка испугалась, мы с ней казаки, пишет Чай. Давайте сейчас сделаем микропаузу и микротему потом возьмем.
Говорит Москва.
В знаете, я уже год живу в счастье, в патриотическом порыве в каком-то, может быть, как некоторые говорят, в патриотическом угаре, и сегодня я прихожу на работу, открываю новости и читаю следующее. В Роспотребнадзоре официально подтвердили обнародованную источниками информацию о том, что приостановлен ввоз сырных и сыроподобных продуктов из Польши. Понимаете, о чем я говорю? Как отмечается на сайте Роспотребнадзора, были выявлены нарушения двух технических регламентов Таможенного союза, пищевая продукция в части ее маркировки и безопасность молока и молочной продукции. Это показали экспертизы, в частности, сыроподобного продукта «Веселая коровка», который производят в городе Острув-Мазовецка, вот, на востоке Польши. Уточняется, что ввоз в Россию сырных и сыроподобных продуктов из этой республики приостановлен с 20 февраля. Я что-то не понял, мы что, ели польский сыр? Я просто хотел спросить, я сегодня расстроен. Я сегодня немного пьян и не сяду уже за руль, да? Вот помните такая песня? Я сегодня сильно расстроен. То есть, когда я всяких гжегошей с хитин тут изо всех сил проклинал, я, возможно, в этот момент ел польский сыр, вот, который мимикрировал под русское название «Веселая коровка». Как это подло, как это мерзко, вы чувствуете или нет? Я, небось, еще и польские яблоки жевал. Есть такое ощущение, знаете. И меня это очень сильно расстраивает. Я не могу понять, мы все-таки прекратили ввоз продукции из Польши или не прекратили? Вот сегодня я сильно расстроился. 7373948, телефон прямого эфира. Мне нужны некие ваши свидетельства. Вы не нарывались ни на что там польское, ни что такое евросоюзное в магазинах? Не бывало у вас такое? Это мерзкая, гнусная отрава. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Евгения Николаевна.
Да, Евгения Николаевна, да, пожалуйста.
Да.
Да. Вы ходите в магазин, Евгения Николаевна?
Что-что?
Ходите в магазин.
А я что, не туда попала? Я, говорит, Москва, хочу поговорить.
Так я вот тут вас и жду.
Ну, а что вы меня ждете? Я хочу сказать про песню, про эту.
А вы все еще...
Про магазин.
Вы еще про песню хотите сказать? Ну, скажите. Конечно. Ну, коротко скажите, вам можно.
Я хочу сказать, если по телевизору говорят о каком-то препарате, что, мол, мужчина в постели ас, это не пошлятина. Когда русскую частушку повеселили нас, поют, так это нехорошее. Хорошее, пусть нас побольше таких частушек будет. Это... Вот
да.
Что я хочу сказать.
Вот, вы большая молодец, спасибо вам огромное. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав.
Да, пожалуйста, Владислав.
Ну, то, что из Польши поступали товары, они поступали через Белоруссию, через другие страны. Но то, что земля произвела, понимаете, нельзя сказать, что это гадкий продукт.
Да я же не знаю, что они там делают.
Есть, понимаете?
Понимаете, они какой-то сыроподобный продукт «Веселая коровка». Я же не знаю, что туда...
Я же не знаю, что туда
поляк окунал, понимаете?
В 90-х.
Нет, вы понимаете, я не знаю, как поляк нам отправляет этот сырный продукт. Может быть, он говорит, держи, русский оккупант.
Нет, было официально. Было фрукты запрещены, там определенные позиции так были, эти позиции не были запрещены.
Ах, вот так.
То, что земля произвела, нельзя сказать, что плохой продукт.
Нельзя, нельзя. Это все хороший продукт. Я понял, о чем вы говорите. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да,
Алексей, вы посмотрите, пожалуйста, ролик, где купаются в молоке на нашем молокозаводе. Вам полегчает сразу же.
А я видел, и мне нравятся наши же ребята.
Ну вот, видите, здорово.
Не поляки же, ну. Ну что вы, что вы расстроились? 7373948. Свои-то ладно, че? Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вот сейчас вот насчет польских товаров.
Да.
Я здесь в магазине была, и там написано... Яблоки сезонные. Вот как они были, сезонные, польские, так они и остались.
А как вы определили, что они польские?
А я к ним уже как-то привыкла.
Не...
По вкусу определяю.
То есть вот это, ах, польское яблочко. А вы его едите или выбрасываете? После того, как откусите.
Кушаю.
Едите, я понял. Ну что, вот так вот. Приходится сквозь слезы, сквозь вот нежелание абсолютно патриоту есть это яблоко дурацкое польское. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Володя, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну вот строительные материалы были у нас. Два дома в Москве снесли из-за экологии новые. Польские были материалы. Продается подлог... паркет, аллергия от нее, якобы она из зеленых елок.
Вот
если
так.
Иголки сохнут, они не могут быть зелеными, они желтеют. А здесь зелененькие такие подложки.
Это все поляки, диверсии, польские диверсии.
Ну, польская, я теперь смотрю, если польская, то я сомневаюсь, думаю, что
слушайте,
как бы мало там заряда доброжелательности.
А как поляки говорят, какой у них акцент, если они по-русски говорят?
Не знаю.
Я тоже не знаю. Мне просто хотелось бы разыграть вот эту сценку, как сыроподобный продукт «Веселая коровка» появляется на свет, и поляк что-то с ним делает и отправляет в Россию, с какими словами. Но поскольку я не знаю польского акцента, потому что мне вообще в целом Польша очень неинтересна всегда была, вот, я не могу вам разыграть эту сценку. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Да. Здравствуйте, Москва, Тимур.
Да,
вот, ну, а мне как бы польская, я особо не заморачиваюсь. Вот, мне просто больше интересует самса, чебурек, это как вообще, нормально есть можно?
Не знаю, я ем.
Ну, да, а я нет.
А вы не едите. Я понял, я чебуреки с детства люблю, мама готовила чебуреки, беляши всякие, круто. Не знаю, это, по-моему, наш такой фастфуд, вполне отвечаю. Значит, сыроподобный, а мне говорят, пшекует. Пшеропшопродукт. Пшелая коробочка. Вот так вот, наверное, да, они? Черши, поканый русский оккупант. Да? Вот тебе! И что-то раз туда макнул разочек и отправляет нам веселую коровку сюда, в Россию. А мы потом покупаем веселую коровку, раз, и намазываем. Хорошо, как, да? Польское качество, европейское. Ой, ладно, сейчас новости, после этого продолжим. 16 часов 6 минут, понедельник, февраль, день 23. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! По-прежнему кайфуете на дорогах, я так понимаю. Единственное, кто-то застрял в пробке на Калужке, на въезде, там 4-километровая, даже почти 5-километровая. И на въезде Ярославка плохая, 3-километровая пробка стоит. Ну и внешняя сторона МКАД, еще раз, от Волгоградского проспекта до Рязанского, конечно, заставляет вас помучиться. Кстати, между Ивантеевкой и Королевым, если вы едете в город, тоже огромная пробка стоит. Если что, пишите по знакомым вам, в общем-то, направлениям. Это плюс 7-925-48-94-8, это СМС. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Црусско-цдобре. Это 265-й пробует себя в языках каких-то, я не знаю, в каких точно. Булочка напоминает мне, как правильно петь частушку про кокушки. Спасибо большое, я обязательно запишу. Но я вам сразу хотел бы отметить некий момент. В устном народном творчестве, во всяком случае, так меня учили, не существует нормы. В устном народном творчестве существуют вариации. То есть и моя версия, и ваша, они по в сущности правильные. Вопрос только в том, какой эмоциональный окрас у вас, какой у меня. У вас больше, ну, скажем, культуры, наверное, в словах, чем у меня. Ну ладно, хорошо. Насчет культуры, насчет народного творчества и не только устного народного творчества. Оскар, наверное, мы будем говорить сегодня с вами об этом, да? Мы, наверное, будем говорить об Оскаре. Значит, смотрите, Оскар в категориях «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшая операторская работа», и еще и «Лучший фильм» завоевал фильм «Бёрдман». Если кто знает или не знает, я просто скажу, что это фильм про человека, который в определенный момент сыграл, ну, такого супергероя какого-то, Бёрдмана. Об этом практически ничего и не говорится. Вот, а потом он, видимо, под старость лет решил стать драматическим таким артистом, доказать, что у него есть действительно дар театральный какой-то. А все вокруг в него, в общем, тычут пальцем и говорят, что он ничего, не добьется успеха. И, в общем-то, в итоге вы выясняете, добьется он успеха этого или не добьется. Много внутриков в этом фильме, интересных, смешных, которые, наверное, известны только актерам и тем, кто наблюдал за работой актеров. Фильм мне лично понравился, потому что я его смотрел, во-первых, а во-вторых, потому что он хороший, действительно. Это не фильмы о супергерое, это фильм о человеке, на мой взгляд. Что еще? Лучшая мужская роль это Эдди Редмейн. Я даже не знаю, кто это в картине вселенной Стивена Хокинга, там он его и играл, этого Стивена Хокинга. Лучшая женская роль Джулианна Мур. «Все еще Элис», картина, я не знаю ее. Лучший анимационный фильм «Город героев», не посмотрел. За лучшие спецэффекты награду получил «Интерстеллар». Знаете, да, такой башкирский фильм «Интерстелляр». Вот. Статуэткой за лучший адаптированный сценарий награжден фильм «Игра в имитацию». За лучший адаптированный сценарий. Это с тем мужичком, который играл Шерлока Холмса в сериалах BBC. Отель «Гранд Будапешт» претендовал на статуэтку в главной номинации «Лучший фильм». Победил в таких номинациях: «Лучшие грим и прически», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшие костюмы», «Лучший саундтрек». Премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» получил «Гражданин 4» о бывшем сотруднике ЦРУ Эдварде Сноудене. И Эдвард Сноуден уже, в общем-то, поздравил режиссера фильма с тем, что он получил награду. И все. Я, знаете, что не понимаю? Я не понимаю одного. А, вот еще. Лента «Ида» польского режиссера Павла Павликовского получила награду за лучший фильм на иностранном языке. Где «Левиафан»? Где он? Почему этот восхитительный фильм, это потрясающее полотно эпическое о том, как в России пьют и какие все вокруг подонки, и как церковь срослась с государством и не видит маленьких людей, почему не получил он «Оскар»? Вот что меня интересует. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Я, конечно, могу говорить с вами о фильмах, которые получили «Оскар», но мне почему-то хочется говорить о фильме, который «Оскар» не получил. Но ваше право выбрать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав.
Да,
знаете,
Святослав.
А я наоборот считаю, что это фильм хорош, потому что американцы, наши враги, не дали нашему фильму «Оскар». Ну, поэтому фильм хороший, обязательно всем надо посмотреть.
Подождите, он же...
Я обязательно его буду смотреть, хожу с своими...
Вы еще не видели?
Друзьями. У меня такое...
Куда вы сходите?
Наши, они нашему фильму не дали «Оскар», хотя он заслужит. Любой наш фильм заслужит «Оскар».
Вот так вот.
Вот так, да.
Вы мне скажите одно.
Они нас обидели, оскорбили.
Господи,
наши,
да, я уже вот оценил так, ваш, я оценил ваш сарказм. Вы другое
понимаете?
Скажите. Вы,
вот
куда,
вот.
Вы куда хотите сходить посмотреть «Левиафан», если его в прокате уже нет? Меня просто вот один момент зацепил. Вы говорите, схожу с родственниками. Куда?
Вы знаете, меня почему-то моя знакомая приглашала. Вот я не знаю,
приглашала?
Куда. Она приглашала.
Приглашала, я понял. Я понял, спасибо большое. Да не туда вас ваша знакомая приглашала, а вы все сидите мне... Звоните мне, знакомый звоните скорее, она вас приглашала. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Да.
Слушайте, ну, на самом деле, Левиафан Левиафанов, но совершенно удивительный, прекрасный фильм не получил «Оскара», на который непременно стоит обратить внимание, это «Отрочество».
«Отрочество»?
И... Да.
Слушайте, а я вот все время ломаю голову, «Отрочество» или «Отрочество»?
Ну...
Да, «Отрочество», «Отрочество».
Я живу в той категории, как мне преподаватель...
Детство, отрочество, юность.
Оля говорил, детство, отрочество, юность.
Да. Ну, я понял. А «Левиафан» почему не получил «Оскар», вы мне скажите, этот восхитительный фильм?
Ну, потому что обычный фильм, как бы я не могу сказать, что он плохой, но «Ида» действительно гораздо интереснее фильм.
Интересно.
На днях посмотрел его, и с точки зрения режиссерской работы... Вот именно,
знаете, он о чем, если без вот каких-то разъяснений конкретных, он о чем этот фильм?
«Ида». Ну, в том числе о любви.
О любви. Мне просто обидно, да. Нас поляки даже обошли с... такой, знаете, коленопреклоненным фильмом таким, как «Левиафан», почему-то нас поляки все равно обошли. Мне
слушайте,
обидно.
Слушайте, ну, никто никого не обошел. «Левиафан» — это нормальный фильм, но это никак не «Оскар». Ну, это обычный фильм.
Это обычный фильм.
Это не хороший, не плохой. Это фильм, который...
Никакой.
...должен существовать, который нужно смотреть, но...
Когда есть время.
«Оскар», не «Оскар». Ну, «Оскар» — это такая премия, знаете, вот я... Не очень люблю «Оскароносный фильм».
Я тоже не очень люблю. Значит, кинотеатр «Космос» на ВДНХ, еще есть «Левиафан» 757. Кстати, смешная штука, я посмотрел, бюджет «Левиафана» 220 миллионов рублей, сборы 745 тысяч долларов. Если в рубли перевести, это что-то около там 40, наверное, миллионов, да, получается, если я не ошибаюсь, около там, или 50 миллионов, это если доллар 60 считать. По-моему, так, по-моему, да. Около того. То есть «Левиафан», он больше потратили, чем собрали на этом фильме. При том, что была такая, знаете, массированная информационная атака. Абсолютно потрясающе работали продюсеры этого фильма. Как они его рекламировали. Какой шорох навели в СМИ. Все что угодно. Но почему-то этот фильм все равно люди не пошли смотреть. Отсюда вывод, я даже не знаю, какой делать. Почему люди либерального толка, которые видят за своим окном именно такую Россию, которую описывает Андрей Звягинцев в своем фильме. Почему они не сходили, не посмотрели этот фильм? Потому что они, наверное, не хотят такой отстой смотреть. Я так подозреваю, да? Они хотят только нам звонить в эфир и рассказывать, что это потрясающий фильм, в России так и живут, и не ходить ни в коем случае на такой отстой. Да? Я так понимаю, или я что-то недопонимаю? 7373948. Почему все дружно не пошли на Левиафана? То есть здесь он одобрение у народа не получил в России. На Западе он у коллег, у кинокритиков, у гильдии всей этой не получил одобрения, у профессионалов. То есть, по сути, фильм нигде одобрения не получил, кроме как, я забыл сказать, премия «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке. С другой стороны, я же не видел фильмы, которые вместе с фильмом Андрея Звягинцева номинировались на «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке. Может быть, там вообще какой-то ужас? Может, вообще катастрофа? Я не знаю, там сюжеты про всем нам полюбившихся капрофагов. И более или менее на их фоне смотрелся Звягинцев. Он хотя бы камеры снимал, не на телефон там, ну понимаете. Я же не видел эти фильмы. Поэтому я не знаю, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Максим зовут.
Да, Максим.
Да, вот хотел, да, вот пару вопросов. Ну, по поводу Левиафана, ну, не знаю, мне больше «Дурак» понравился фильм. Я не знаю, вы смотрели, не смотрели.
Я смотрел «Дурак», да, посмотрел.
Да, примерно, да, меньше раскрученный. По сюжету, мне кажется, поинтереснее. Вот такой вот вопрос. Я вчера смотрел «Оскар», пришлось даже украинский канал настроить, его показывали там по «Украина 1» в 4 часа утра. Конечно, там невозможно по мове было слышать, но так немножко посмотрел. Вот, первый вопрос, вот почему все-таки не показали, побоялись, что там какие-то будут заявления, почему по Первому каналу не показали. И второе, все-таки не успел вчера до букмекерской конторы дойти, там принимали ставки, кто победит, я все-таки просмотрел и Бёрдман фильм, мне кажется, один из лучших фильмов, ему очень понравился.
Да, спасибо большое.
Такие темы. До свидания.
Да, да, и вам тоже всего хорошего. Слушайте, а я вспомнил, пока вы говорили про другой фильм. И почему я про «Дурак» подумал? Вы сказали, я «Дурак» посмотрел, мне понравилось. Я тоже «Дурак» смотрел, потом смотрел, сколько фильм потратили денег на него, сколько он собрал. По-моему, потратили на него миллион долларов на фильм «Дурак». Поменьше, чем на восхитительный фильм Андрея Звягинцева. Ну, в общем, ладно. По-моему, миллион долларов потратили, а собрали что-то там вообще. Там, я даже не знаю эту сумму. Миллион рублей собрали, например. Ну так, к примеру. То есть совсем они просадили все. И я решил сейчас посмотреть какое-то патриотическое кино, как оно там собирает, не собирает. Ну вот один из таких фильмов. Не так давно он был снят, в 2013 году. Вы все прекрасно знаете. «Легенда номер 17». Значит, 10 миллионов евро потратили, собрали 28 миллионов долларов примерно. 28 миллионов долларов. Ну, то есть, вот оно. Знаете, я вообще прихожу к выводу, что все эти фильмы, конечно, как «Дурак», там, «Майор» и вот этот «Левиафан» Звягинцева, они, конечно, востребованы некой аудиторией небольшой, может быть, критиков или еще кого-то, или людей, недовольных жизнью, но в целом такое кино не востребовано людьми. Оно просто не нужно никому. И видите, в чем трагедия? Когда такое кино не нужно никому, но нужно профессионалам и хотя бы дают награду, это как-то оправдано. Потому что можно сказать, ну, это фестивальное кино, оно для того и снималось. Не чтобы оно полюбилось там широким массам. Но когда и награду не дают, и люди не смотрят, я прихожу к выводу, что фильм-то все-таки отстой. Ну вот, ничего не могу с этим поделать. 7373-948. Я, конечно, могу прислушаться к доводам абсолютного меньшинства, которое мне скажет, да нет, вы неправильно раскрываете для себя Левиафана. Может быть. Но, на мой взгляд, вот это уже теперь жирная точка. Ну, то есть, если до этого мы могли предположить, что вот здесь вот все в патриотическом угаре, не понимающие ничего в кино, кретины критикуют великолепный фильм Андрея Звягинцева, претендующий на «Оскар», то теперь мы понимаем, что этот фильм, он не нужен не только нам, он не нужен и там, на Западе, он вообще никому не нужен, кроме Андрея Звягинцева и тех людей, которые почитают творчество Андрея Звягинцева. Давайте, без обид, вот так. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Александр. Москва. Я хотел сказать, что просто фильм этот «Левиафан», он запоздал, наверное, лет на 5, на 6.
Да я бы сказал, лет на 15.
Не-не-не-не, лет на 15 вы это не восприняли бы, а вот лет на 7, на 8, я думаю, вот так вот он запоздал. Так что просто для определенного поколения людей этот фильм, наверное. Вот. А говорить о том, что... Раз для определенного поколения людей, да, и значит, как бы это отстой, что ли, получается? Я считаю, что не отстой.
Нет.
Я москвич, мне понравился фильм, но просто запоздал, и сюжет, надо было раньше его, чтобы он вышел.
Нет, я с вами согласен. Это...
Актеры старые, понимаете, нужны новые сюжеты. Вы об этом, наверное, хотите сказать?
Ну, в какой-то такие мере, да. Я говорю, что это уже скучно и неинтересно.
Которые там вот... Понимаете, «Терминатор» сейчас выйдет. Вы же пойдете туда, да, на «Терминатор»?
Честно, нет. Честно, нет.
А я пойду вот на нового «Терминатора» с удовольствием посмотрю.
Ну, там... Там Шварценеггер будет, поэтому можно смотреть. Но я такие фильмы вообще не люблю. Я вам честно признаюсь, я не вру. Смотрите, фильмы, которые из последних... Вот в 2013 году мне понравился фильм «Гонка». Вот я вам сейчас признаюсь. «Гонка» называется фильм. Вот, про гонщиков «Формулы-1». Если кто не смотрел, можете посмотреть. Вот, это первый фильм. Второй фильм, который мне понравился в этом году, да, это «Интерстеллар». Правда понравился. Честно вам скажу, интересный фильм. Но я думаю, что если его смотреть дома, не будет того эффекта, который должен быть. Его надо лучше смотреть на очень большом экране. IMAX желательно. Потому что действительно очень мощные спецэффекты, интересные. Без всяких там роботов излишних. Но в целом класс. Вот. И как это называется? Все время вот я забываю русское название этого фильма. «Одержимость». «Одержимость». Про барабанщика фильм. Я с удовольствием посмотрел. Мне вообще нравятся фильмы про людей, которые такие упертые, сумасшедшие в каком-то плане. И они всем надирают зад, понимаете? Вот я люблю такие фильмы. 7373948. А фильмы, ну, просто... красивые, там, еще что-то, вот, когда «Аватар» назывался, все его хвалили, на мой взгляд, абсолютно неинтересный. Да, понятно, там поднимается общегуманистическая тема, там, пришельцев, ну, имеется в виду, на землю чужую, там, туземцев и так далее, и как цивилизация убивает культуру самобытную. Да, понятно, но я и «Покахонтас» видел, мне неинтересно такое смотреть. 7373948. «Самый быстрый индиан», например, вот мне фильм нравится тоже, про деда, который просто хотел побить рекорд скорости на своем мотоцикле. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Я вот хотел сказать по поводу того, что сборов мало или «Левиафана». Я посмотрел фильм, фильм хороший.
И что? И пропал звук почему-то. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей меня зовут.
Да, пожалуйста, Сергей. Москва. Да.
Знаете, вот я слушал, очень интересно, но почему такие односторонние оценки, грубо говоря, вот патриотизм там или либерализм, ведь все сложнее намного. Вам не кажется, что вы занимаетесь какими-то такими опасными вещами, разжигаете между людьми ненависть? Там, вот.
То есть я реально, вы считаете, сейчас разжигаю ненависть?
Ну да, когда вы говорите, грубо говоря, там вот односторонние проблемы-то намного сложнее.
Так, ну подождите. Я-то понимаю, что проблема намного сложнее. Но вы фильм «Левиафан»-то посмотрели?
Я не успел.
Нет, вы посмотрите. Я сейчас вам объясню. Вы сейчас меня поймете за 3 секунды. Фильм «Левиафан» односторонний, ходульный. Поэтому и я такими суждениями оперирую, потому что он такой. Если бы это был многогранный сложный фильм со сложными героями... Да, сложными взаимоотношениями между этими героями, с какими-то духовными терзаниями этих людей, я бы так и говорил. Фильм ходульный, односторонний, абсолютно однобокий, очерняющий все вокруг, и все. Ну, то есть, вот такой он. Вот. Кто-то там пытается что-то найти, но это все отстой, не надо там ничего искать. Все сразу, вот оно, вот здесь вот на тарелочке лежит, да. Тут мне говорит, самый главный, это мне Вова Карпов говорил, самый главный вопрос... А кто же ее все-таки убил? Или убила ли она себя сама? Вот, это вот, например, Вова, он там копается, да? Ну, Вова человек такой, культурный, тонкий, да? А я говорю, да нет, это не самый главный вопрос. Самый главный вопрос, кто дал деньги Звягинцеву на это кино? Вот самый главный вопрос. Кто позволил ему это вообще отстой снимать? Вот, потому что он однобокий, неинтересный. Герои однобокие все, неинтересные. Именно поэтому мне приходится вот... таким же языком и говорить, звягинцевским. Да, я могу вводить здесь какие-то сомнения, но пока я буду вводить эти сомнения, кто-нибудь еще снимет какой-нибудь фильм, в котором нет сомнений. Понимаете? С теми людьми, в которых нет сомнений, невозможно бороться с сомнениями. С ними нужно бороться только без сомнений. А у вас вкуса нет, вы даже «Звездные войны» смотрите, говорит 420-й. Ну, «Звездные войны» не то, чтобы я смотрю, я иногда их пересматриваю. В детстве очень любил этот фильм, честно вам скажу. Потому что я хотел быть джедаем, я хотел быть добрым, я хотел творить добрые дела, быть на светлой стороне силы и так далее. Вот. Хотел помогать тем, кто нуждается в помощи. И так. Вот кто-то пишет, что интересный фильм «Стражи Галактики». Видел, ну, смешно в какой-то мере, но не то чтобы прям меня очень впечатлил этот фильм. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Я по поводу Левиафана хотел по поводу сборов сказать.
Пожалуйста, говорите.
Тут ситуация такая. У него на третий день после премьеры на торрентах появился он в идеальном качестве. И, в принципе, все, кто хотел, сразу же посмотрели.
Ну, а поддержать режиссера? Что же, вот скажите мне, такие любители Звягинцева, такие скряги? И такие
воры? Да дело не в том, что скряги. Времени нету, работы много.
Ну, вот. Слушайте,
дело-то не в том,
тогда подождите, а почему?
Есть на торренте возможность некому посмотреть в хорошем качестве, смотрит дома. Тем более сейчас у всех большие, хорошие телевизоры.
Скажите, почему у людей...
Посмотреть даже не хуже иногда.
Ну, не торопитесь. Почему у людей были деньги и время сходить на «Легенду номер 17», но не было денег и времени сходить на... Левиафан.
Ну, говорю, не у всех. То есть,
не у всех, я понимаю. Я просто говорю в целом. Вот, понимаете, сейчас будет «Терминатор». Четвертый «Терминатор», если я не ошибаюсь. Вот найдутся... Пятый даже, наверное. Пятый, ну, какой-то вот очередной «Терминатор», короче говоря. Найдется время у людей. Найдутся деньги, найдется желание. Они придут, заплатят. Бокс-офис там какой-то, как это называется. В общем, бабок соберет фильм много, понимаете. А на «Левиафан» вот и времени нет, и не очень-то хочется... Но я же понимаю, почему не очень хочется. Потому что кино это, ну, не для кого. Это, знаете, один раз как-то упражнение в прекрасном, по-моему, есть такой фильм. Я же забыл, как же режиссера зовут. Один раз я даже так вот недалеко от него сидел. Я когда пришел на предпоказ этого фильма. Сидел, смотрел фильм этот с Гошей Куценко, если кто-то видел. Смотрел. Закончился этот фильм наконец-то. Я говорю режиссеру: слушайте, это вообще зачем все? Это вообще о чем? Он говорит: это каждый для себя должен понять сам. Я говорю: для кого вы это снимали-то вообще? Вот, вы что хотели сказать? А все, что я хотел сказать, я сказал в картине. Все, что вы увидите, это ваше. А что не увидите, то не увидите. Я ни для кого свои фильмы не снимаю, я снимаю их для себя. Ну вот и «Левиафан», такой фильм для себя. Знаете, посидеть в тусовочке с друзьями, там, обсудить. Ну и, в общем-то, если бы это я сказал, понимаете, если бы я его так оценил. Его так и оценили киноакадемики оскаровские, понимаете? Оскаровские, серьезные люди, да, понимающие в кино, говорят: нет, «Левиафан» это все-таки не так уж хорош этот фильм. Вот польский фильм «Ида» совсем другое, Павла Павликовского, совсем другое, говорят американские наши коллеги, да, можно так сказать. А вот, говорит, «Левиафан» нет. Это, конечно, они, знаете, такие: нет, были режиссеры хорошие в России, да, Михалков, Бондарчук, там, вот, были, конечно, но Звягинцев, нет, не Михалков, не дадим «Оскар». 7373-948, телефон прямого эфира. Не Михалков, нет столько в нем таланта. Да, понятно, хотел угодить, да, старался показать Россию грязную, ну, мы, в общем-то, и сами можем так ее показать. Чего интересного в этом? Не Михалков, конечно, Звягинцев. «Оскар» не получит, нет. Не Бондарчук он, конечно, «Войну и мир» не снял. Так, что-то какие-то помойки поснимал, каких-то алкашей вонючих. 7373-948. Ну, в общем, с камерой прошелся просто. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста. Алло. Нет, вы долго как-то...
Добрый день.
День, да.
Ваша ведущая Анна Титова. Сегодня утром тоже разговор был об этом фильме.
Она вас прям заводит, слушайте.
Она четко сказала.
Четко сказала.
Это антироссийский фильм, да?
Вот так вот она сказала. Вот так она сказала.
А я бы сказал бы больше. Вот весь ажиотаж вокруг этого фильма был связан с ажиотажем против политики Путина.
Вот так даже? Вот
против, да, против российской власти. Да? Потому что там же власть как бы плохая, да?
Да.
А простой народ обыватель, он как?
Нет, там вообще...
Путин плохой.
Вы точно не смотрели этот фильм? Вы не смотрели этот фильм? Там не власть плохая, там плохая церковь, которая науськивает власть. Самая плохая там церковь. В этом весь смысл. Так что это не против Путина, это против патриарха Кирилла фильм. Спасибо большое. Как заводит, значит, коллега моя Анна Титова наших слушателей? Мужское население особенно, да? Любите, да, вот это вот, смотреть в камеру, да? Чем вы там вообще занимаетесь, вы мне скажите вот сейчас вот? В машинах своих там, и в домах сидите там. Кто в трусах, кто в чем. Чтобы к моему эфиру все были в костюмах, понятно? Все в рубашках были. Вот, наглаженные, начищенные, умытые, готовые говорить, трезвые, в конце концов, перед тем, как набирать 7373948 с 3 до 5. Хочется чего-то, то ли Конституции, то ли севрюжины с хреном, говорит 764-й. Ты что, заболел? Как что-то вялый, что ли? Психани, что ли? А то заснешь, говорит Павел. Павел, я не хочу всех расстраивать в этот прекрасный праздник. И тем более вы сегодня по-настоящему бодры. Давайте, удивите меня. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Владислав, Москва.
Да, Владислав, Алексей. Пожалуйста, да.
Скажите, пожалуйста, вот, Алексей, как джедай-джедаю.
Так.
Ну, должно ли искусство действительно быть мягким, пушистым, вежливым и ласковым, и самое главное, прогибаться под желание, или же должна быть сегрегация такая жесткая? И вообще, можно ли выпускать в свет вещи, которые, ну, не будут нравиться всем? Ну, вот, ну, где-то они выступают с критикой того или иного.
Нет, и вообще, вот... я понимаю, что искусство — это во многом протест. Но я просто хотел бы видеть новые формы этого протеста, а не вот эти вот зашоренные старые попытки снимать алкашей под полтора часа, понимаете?
Да.
Ну, вы согласны со мной?
Да.
Ну вот, и я с вами согласен. Просто я бы хотел видеть этот протест, я бы хотел видеть вот эту обнаженную какую-то суть жизни, вот этот вот оголенный нерв. Но снять алкаша возле прилавка и там измену друга другому другу, ну это... Как бы вам сказать, это все уже было в нашей жизни, это кино уже было в нашей жизни, оно уже прошло. Сейчас нужно другое, понимаете? Нужно четче цеплять, быть острее. А вот эта вся размазня из 90-х пришедшая, неинтересная абсолютно, какая-то слабая, какие-то, вы знаете, пытаются, но не могут. Вот не хватает немножечко. Надо быть, значит, откровеннее. Сейчас новости, после этого продолжим. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира. Я напоминаю, а говорим мы сейчас о чем? Я не о кино, уже о кино вроде бы все понятно. Единственное, смс хотел прочитать, как написал 16-й. Интересно, метка. Старина Павликовский в Ида изощреннее Звягинцева блеванул на поляков, поэтому и победил. Ну, может быть, да. Порошенко пообещал вернуть Крым. Президент Украины Петр Порошенко пообещал восстановить контроль над Крымом, передает Интерфакс. Цитата. «Украинское государство вернет контроль над временно оккупированной территорией. Не буду сегодня говорить, что это будет происходить быстро и просто. Но это произойдет обязательно. Мы вместе построим, — говорит он, — новый Крым, в котором будут обеспечены права и интересы коренного народа Крыма и всех жителей полуострова, независимо от их этнического, языкового и религиозного происхождения», — заявил Порошенко. И ранее он еще выразил благодарность США за санкции против Крыма. 7373948, телефон прямого эфира. Вы меня сегодня просили весь эфир взять эту тему, я ее взял. И, соответственно, наверное, если вы просили, у вас есть что сказать по этому поводу. Потому что, ну, что здесь говорить? Я эти слова всерьез вообще не воспринимаю. Для меня они выглядят очень смешными и глупыми. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, вот это Дмитрий из Москвы.
Да, пожалуйста.
У меня малая родина, как раз это советский город-герой Севастополь.
Так.
Вот я вас, всех слушателей, во-первых, поздравляю с Днем защитника Отечества.
И вас.
Вот, ну, что можно сказать по поводу выступления господина Порошенко? Он, наверное, среди юмористов там хочет какую-то пальмовую ветвь получить, ну, или кактус там в одно место уже. В общем, это кроме как хихихаха, как сказать... Ну, у меня просто эмоции переполняют. Вы, наверное, меня поняли, что я так четко сформулировать не смогу. Ну, просто как это...
Я вас понимаю. Вам это кажется очень странно.
Ржание вызывает это просто безудержно.
Ну, да, я понимаю. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, приветствую, Алексей.
Да, пожалуйста.
Две просьбы. Первое. По поводу Крыма возьмите у Макаревича интервью. Вот постебаемся от души.
Но я всегда предлагаю всем приходить ко мне в эфир. Если будет такая возможность, обязательно возьмем. А вторая просьба?
А вторая просьба по поводу Звягинцева, на секундочку. Обсудите, пожалуйста, вот этот фильм, который взял Оскар. Все-таки тема Холокоста... Это не то, что там пьяные мэры в России, а Холокост надо обсудить как следует.
Я мог бы его обсудить, если бы смотрел, понимаете, да? Так будет нечестно. Нечестно.
Ну,
я его посмотрю и обсудим.
На торрентах, что он уже есть.
Вот так вот. Ну, хорошо, посмотрю на торрентах и расскажу вам. 7373948. Пока, давайте по Крыму. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да.
Я не... Я не знаю, почему они прицепились к Крыму все, и Запад, и все. И Крым еще Российская империя присоединила к России. Почему они так возмущаются? Это не Россия отняла Крым у Украины, знаете, а Украина отобрала у нас Крым.
Сейчас я вам объясню логику. Значит, недавно Лукашенко объяснил эту логику, перекладывая это все на Беларусь. Спасибо вам огромное. Он говорит, что никакого такого русского мира нет. Вот есть Белоруссия, есть Россия. А вот Белоруссия, она вот сейчас вот не часть России, он всем объяснил. Да, у нас мы не так давно отсоединились, но мы отсоединились, и это надо уважать. Все. А в этом весь и смысл, что когда-то мы же Крым все-таки отдали, и типа того... Вот отдали, и нельзя было уже забирать назад, потому что все. Вот, говоришь на меня, переводишь на себя. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Анна.
Да, пожалуйста, Анна.
Значит, Алексей, мы в этом году были в Крыму.
Так.
Отдыхали в Сочи, ну и потом поездили по всему Крыму.
Угу.
Пока живо это поколение, Порошенко о Крыме может забыть.
Вы думаете?
Во-первых... Я не думаю, я уверена.
Почему?
Во-первых, потому что их там за людей не считали. Мы до этого были в 2012 году.
Угу.
Если бы вы видели и слышали, как киевляне, ивано-франковцы, львовцы относились к крымчанам. Они их за людей не считали. Это вот «пойди, халдей, подай, пойди, халдей, принеси». Но только что по морде не давали, крайней мере, при нас.
Теперь ситуация изменилась.
Ну, во всяком случае, я там не видела ни львовяна. Одного львовяна не видела, извините, он привозил маму лечиться.
Угу.
Тише воды, ниже травы.
И никаких проблем. Я понял.
Это во-первых. Так. А во-вторых, не забудьте, пожалуйста, что когда пришел Ющенко, в 2004-м он, по-моему, пришел, а в 2005-м крымчанам решили поменять имена и фамилии.
Угу.
Вот у нас там друзья живут в Севастополе, это Дмитрий Табачников. Ему пытались сделать метро «Тютюнник».
Угу.
А вместо Алексея Табачникова пытались сделать или Олесь, или Алексей Тютюнник. Mm-hmm. Вам бы понравилось, если бы за Олесей сделали?
Интересное предложение, но не хочу пока. Я подумаю над этим.
Ну вот поэтому людей не хотят обратно.
Я понял. Спасибо огромное, Анна. Да, если бы из меня сделали Олесь, например, я был бы Олесь. Ну, вот, ну, единственное, что я не Тютюник был бы уже там, а как Гудошников переделать, я даже не знаю. Нес службу в прошлом году в Крыму, тот-то ему, а не Крым, в общем, все самое неблагоприятное, но не Крым, пишет спасатель. Порох, как Порошенко, видимо, как обычный пьяный в Твиттер пишет в честь праздника, сам празднует, а украинцам запрещает. Кульф написал нам. Ха-ха-ха, единственное, как они смогут вернуть Крым, если президентом России станет либерал, что, в принципе, невозможно. Но юморист Порошенко хороший. В общем-то, пишет Виталий 44-й. Уже Украина отобрала у бедной России Крым. Ё-моё, что в башке у людей? Это все Юрий, как антагонист выступает. Что еще? Вернуть Крым Украина может одним способом — войти в состав Российской Федерации. 420-й пишет. Что еще? Да чего вы его не так поняли? Это он в цивилизацию просто лобает. Вон оно что, чай. То есть это есть такая игра «Цивилизация», да, «Цивилизация». И вот Петр Порошенко играет в нее. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Константин. Да. Я урожденный, выросший в Крыму. Давно в Москве живу. Родители, друзья все там.
Угу.
В едином порыве все... хотели, и уже забыли, ну, даже уже были элементы отчаяния, что никогда мы все-таки, ну, не заберет Россию. Это случилась сказка, и никогда никто ни в какую Украину больше не вернется.
А как Порошенко может вернуть Крым?
Да никак, абсолютно никак.
Ну, может быть...
Повесившись, и Украина, если войдет в состав России.
То есть только так. Может быть, он об этом и говорит? Может быть, это тонкий намек? А, Дудошкин говорит, Алешка мне написал. Олесь Дудошкин. Ну, что это за Дудошкин? Что это за украинская фамилия такая? Это отстой какой-то. Значит, Грабли пишет, Дюдюльник. Вот, Дюдюльник. Ну, может быть. От мертвого осла уши, а не Крым, пишет 230-й. Пока у русского солдата есть пули, порох, самогон... то-то, можете делать, солдаты НАТО, «Дрожи от страха, Пентагон, с праздником». Пишет 32-й, видимо, там было стихотворение, но мне пришлось из этой песни настроенной выкинуть пару слов, потому что если бы я их не выкинул, нас бы лишили лицензии, наверное. 7373-948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день, Григорий, Москва.
Да, пожалуйста, Григорий.
Вы знаете, когда вся ситуация в Крыму начиналась, дело в том, что у меня дядька сам крымчанин, он там родился и вырос, и там его вся семья, он сам как бы грек наполовину.
Так.
И он там сейчас, он сам в Москве-то давным-давно, так как институт здесь заканчивал, но там сейчас пребывает 8-9 месяцев в году. Я у него спросил, дядь, как там на самом деле? Он говорит, ну, на самом деле, вот как оно было везде в наших СМИ, так оно действительно летело в Россию.
Ну, то есть, а как все-таки, если Порошенко говорит о том, что он вернет Крым какими-то там общими усилиями, как он это может сделать, на ваш взгляд?
Я думаю, что вот там ребята предыдущие хорошо, вроде бы и сарказм с одной стороны, а на самом деле действительно, если Украина войдет в состав наш, ну вот ваш и Крым, ребят, приезжайте, отдыхайте.
Так, ладно, тогда я должен задать вам следующий вопрос. Вы бы хотели, чтобы Украина вошла в состав России?
Трудно мне сказать, конечно, что по нынешним временам вообще то ли дурь какая-то, то ли... Я даже не знаю, как это объяснить, хотя у меня есть как бы ребята там с Украины, да, и приятели, которые там выросли и родились, которые с родителями даже сейчас поссорились из-за вот этой, всей этой ситуации. Наверное, какой-то части, все-таки части, не вся, потому что, ну, нас как ненавидели там западенцы, так, наверное,
так
будут ненавидеть
будут.
Все оставшиеся.
Так и будут. Я понял, спасибо, 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, с праздником всех слушателей.
Вас
зовут
праздник.
Меня Леонид.
Пожалуйста, Леонид.
К сожалению, дело в том, что вы не точно все это дело процитировали, поэтому тут всякие вот воины звонят.
Давайте
дело в том, что он сказал самое важное, что они хотят найти юридическую защиту в судах. Вот в чем все дело. Все то, что он говорил, что они будут возвращать Крым, это гарнир. Главное, что они решили защищать себя в судах. Представляете, что это будет? Потому что, понятно, международные суды будут против нас.
Ну, выйдем из них.
И начнется. Да. И второе. Он сказал фразу, тоже чрезвычайно важную, по поводу флота. Понимаете, в чем дело? Эти территориальные воды. Вот вопрос в чем. Что если это международно не принятая ситуация, то это те воды украинские. Вы понимаете? И вот тут как раз речь, вот тут все говорят, а как он возьмет? Речь идет не про это, не понимают люди.
А про что?
Речь идет про суды и про те воды.
Так,
понимаете,
хорошо,
то есть получается так, что пойти в Севастополь, по идее, у Украины получить добро.
Ну, а мы говорим, нет, Севастополь наш, это наша территориальная вода. Мы ничего не будем спрашивать.
Ну, а как это? Конечно, там даже нет украинских служб.
Ну, и что
тогда? Но дело в том, что есть международное морское право, и ни одно судно не наше, оно не захочет связываться. Понимаете, в том числе и круизные суда, как они будут заходить? Тут очень большие вопросы. Он раньше про это никогда не говорил. Понимаете? И вопрос возвращения Крыма, и хотят ли крымчане быть у нас, у них. Да это все трёп. Никому не нужно. Проблема сейчас в том, что...
Так.
Вот, да. Проблема сейчас, к сожалению, в том, что какие меры юридического характера они предпримут. Потому что даже строительство моста... через нейтральные воды. Это тоже проблема.
Слушайте, а вам...
Мы должны с ними согласовывать.
Единственный вопрос. Они исчерпали ли себя все эти юридические методы, которые они могут предпринять в определенный момент? В принципе. То есть они куда-то обратятся в суд. Мы говорим, например, да, мы идем на принципиальный какой-то шаг, говорим, да нам вообще плевать, мы не будем исполнять даже указаний ваших. И ваш суд нам не суд.
Ну, вот. Вы понимаете, в чем дело?
Да.
Сложилась определенная система в мире.
Так, может быть, она уже... Все? Она уже мертва, эта система? Может быть, ей приходит конец?
Нет, она должна, понимаете, умереть своей смертью, если она мертва, а не с помощью ножа, который мы пытаемся туда всадить. Почему? Потому что дальше следующий этап. Если мы будем неаккуратно действовать, ну, как вы предлагаете? Да наплевать.
Ну, например, я предполагаю.
Нет, так нельзя, да. Потому что что случится дальше?
Что?
Он скажет, не хотите, хорошо. И мы начнем терять наши позиции в международных институтах. Это то, что добивалось еще со времен, когда к власти пришел Хрущев.
Это ну, послушайте.
40-50 лет мы этим занимались, чтобы войти
послушайте.
В эти международные организации и быть уважаемыми людьми.
Ну, вы же видите, была большая восьмерка, стала семерка, да, еще что-то, нас откуда-то выгоняют.
А вы хотите это сказать, что это хорошо?
Не, я не говорю, что это хорошо, но это так. Ну, вы понимаете, то есть, то, по-моему, мы уже идем по этому пути. То есть, вы это предрекаете как страшное какое-то возможность, будущее, а я говорю, что это уже настоящее, нет?
Нет. Пока еще, насколько я понимаю, ну, посмотрите, приехала Меркель и Оланд.
Угу.
Как бы они там к Путину не относились, я думаю, не здорово. Но, тем не менее, приехали. То есть, в общем-то, они еще как бы не решили, где они.
Не решили.
Понимаете, они могли бы не приезжать... объявить всячески там кары для нас,
угу.
И все. Нет, они пытаются пока договориться.
Но так они пытаются договориться почему? Потому что на них давят некие институты международного права или потому что они не хотят просто военных действий на территории Европы? Они почему пытаются договориться? У меня есть ощущение, что не из-за того, что они юридически там правы или неправы, они пытаются договориться.
Нет.
Нет. Ну, я понял.
Конечно. Они опираются на право.
Нет, в какой-то мере, да.
Это раз. Но, тем не менее, существует у них, насколько я понимаю, да и у всех у нас, неприятные параллели перед Второй мировой войной.
Ой,
понимаете, в чем дело? И поэтому, а эти параллели, они, в общем-то, неприятные.
Ну, так они неприятные для них. Вы же понимаете, что еще в 1938 году подобные пакты Молотова-Риббентропа были подписаны соглашения между французами и немцами, и англичанами и немцами. Ну, то есть, это для них неприятный параллель.
Для Европы, абсолютно.
Ну, не для нас. Спасибо огромное. Я просто понимаю, что мы с вами можем говорить, есть такое ощущение, где-то, если не вечность, то половину вечности точно мы можем проговорить. Я понял. Просто вы сторонник, и, может быть, у вас куча, так сказать, сторонников есть ваших. Вы сторонник того, что существует международное право, и, в общем-то, против него не попрешь. А у меня-то есть другое ощущение. Я все время сам задаю для себя этот вопрос, почему и вас было интересно выслушать. Что международное право, оно вот как тот самое, знаете, дышло. Знаете, то самое дышло, да, куда повернул, туда оно, в общем-то, и вышло. Но знаете, да, закон, что дышло. Вот. Есть такое ощущение у меня по поводу международного права, что в определенный момент действует, в другой момент не действует международное право. И если уж судить конкретно, международное право... Нужно тогда, когда уже решение есть. И тогда вдруг это все закрепляется на бумаге. Когда решения нет, всем вообще плевать, что и где написано, как написано. И решаются все правом сильного. И опять же, есть же люди, которые говорят, а зачем нам входить в какие-то вот эти организации странные, непонятные? Зачем нам нужно верховенство чужого суда над нашим российским судом? Ведь в США такого нет. Почему в определенный момент не может произойти такого? Вероятно, да, может произойти такое, что наш суд уже не будет подчиняться там, какому-нибудь Европейскому суду по правам человека и прочему. Просто мы выйдем из их юрисдикции. До свидания, мы им скажем. То есть вероятность-то есть такая. 7373-948, телефон прямого эфира. Будет ли это или не будет, я не знаю. Я просто говорю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, здравствуйте еще раз.
Да, это пожалуйста.
Вот Дмитрий, у которого город родной Севастополь.
Да, пожалуйста.
У меня, кстати, отец закончил вот во время Брежнева там училище военно-морское имени Павла Степановича Нахимова.
Да.
А потом родину защищал на Северном флоте. Ну, когда у нас был Советский Союз, так там что-то нас особо-то не могли напрячь, потому что у нас было два сильнейших адвоката, армия и флот.
Угу.
Вот, и все эти мировые, в общем...
То есть вы тоже, в общем-то, говорите о том, что юридические какие-то институты, международное право, оно не особо кого-то интересует в данный момент?
Да, конечно, если это со времен царей еще было и королей, когда за тобой есть сила военная и экономическая, с тобой тогда считают...
Да, если нет, то нет.
Говорить.
Я понял, о чем вы говорите. Право сильного, да? Право сильное, сильного, которое царит во всем мире испокон веков. Ну, заберут Крым, а с населением что делать, например, говорит 50-й. Это, кстати, главная проблема. Вы обращали внимание на это или нет? Как некоторые люди говорят, вы знаете... Типа, зачем Советский Союз, дойдя до Берлина, все вот эти земли потом оставил и не сделал частью там Советского Союза? Ну, там вот такие здесь разговоры. Ну, потому что юридически ты можешь сделать все, что угодно, а фактически ты никогда не сможешь забрать ту землю, которая принадлежит определенному народу, а этот народ себя определяет не так, как ты определяешь себя. Определяет себя как народ. Просто у него есть самоидентичность. идентификация некая народная. Если, конечно, попытаться стереть вот эту народную память, то, может быть, у тебя что-то получится. Ну, по факту это называется геноцид, наверное, да, уничтожение и так далее. Есть, конечно, другие методы, методы воздействия на вот эту народную какую-то память, да, историческую. Успешно можете наблюдать за этими методами у нас в России и во многих других странах, когда культура замещается массовой культурой. Ну, то есть культура такая, коренная, замещается некой массовой культурой, навязанной, яркой, но очень не соответствующей данным там, людям, народностям. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, то есть вы видите это. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Москва.
Да, Алек.
Вы знаете, ну, Порошенко, конечно, смешу, неправильно скажу, что он клоун, но надо опускать Порошенко то, что недалеко тот час, когда Украина войдет в состав России, а Львов там вот с этими западанцами мы как милостыню отдадим полякам, пускай там поляки с ними мучаются.
Пускай поляки мучаются. Но это возможен такой вариант. Кстати, по поводу Порошенко и того, что он клоун, я не знаю. Клоуны, они вообще грустные ребята. Знаете, они веселят толпу, а потом идут и плачут. Грустный клоун, есть такое понятие. А Порошенко так оригинально и, знаете, по-детски радостно смеялся на панихиде по Небесной Сотне, да, так же называют погибших на Майдане, Небесная Сотня, он так он по-детски прекрасно улыбался и смеялся, когда ему что-то там говорили, то ли его советники, то ли его какие-то там знакомые политические, его соратники, давайте так скажем. Так мне понравилось смотреть это видео. Пожалуйста, я просто к кому взываю, когда напоминаю об этом видео? Я взываю, естественно, не к нашему народонаселению, а к населению Украины, и в частности, вот, про майдановски настроенному населению. Товарищи, пока вы там захлебываетесь ненависти, возможно, их там ко мне или кому-то еще, или к России, ну так, разочек гляньте, как ваш президент немножечко смеется, стоит во время панихиды. Оригинально, да? Сразу это в нем выдает человека, который по-настоящему переживает, человек, который по-настоящему осознает значимость момента. 7373-948, телефон прямого эфира. Находит место для улыбки даже на панихиде. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Меня зовут Андрей, я с города Мытища.
Да, пожалуйста.
Хочу поддержать, конечно, крымчан тем, что вот у меня знакомая девочка живет там, приезжает работать в Россию. И они говорят, мы даже не могли себе представить, что это случится, во-первых. И сейчас настрой такой у них, ну, положительный. А насчет того, то, что было у них раньше, говорит, нас вот соседи татары, так они нас впрямую обещали перерезать. Ну, что это такое?
Ну, это
а то, что сейчас творится в мире, ой, не в мире, в мире тоже, и на Украине, как она себя ведет. Конечно, у них все лыжи настроены попасть в Запад, и все они для этого делают. И недаром у них сейчас украинский их не президент стоит, он должен это делать.
Да, ну я бы не сказал, что он такой украинский президент, он как раз какой-то странный. Нет в нем украинскости, той самой, о которой все говорят. Ну, еще же, украинец стоял бы, улыбался в тот момент, когда поминали погибших на Майдане, что ли? Ну нет, ребята, это не украинец. Ну, то есть вы можете думать, что это украинец. Конечно же, это не украинец. Это не пойми кто. Это пришелец какой-то, да? А если такой суд произойдет, пишет Юрий, то он не Крым вернет, а постановит Россию выплатить, например, $1 триллион. Они будем выплачивать, арестовывать будут имущество. Да, такой вариант возможен. Поэтому не надо иметь имущество за рубежом излишне. Не надо этого делать. Поэтому надо вкладывать деньги в нашу промышленность, в Россию-матушку. Да? Вот этим надо заниматься. Держите, в общем-то, деньги в сберегательной кассе. Украина должна войти в состав России, кроме Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, Волыни и Ровно, пишет Виталий 44-й. Ну, в общем-то, вы, Виталий, подтверждаете ту теорию, которую высказал слушатель в эфире. Он говорит, часть вот эту западную Украину мы просто отдадим Польше. 7373948. Так здание же вы не перевезете в Россию, пишет Юрий. Да, но иногда надо пострадать. Что поделать, Юрий? Что поделать? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Знаете, Россия напоминает вот эту старушку сказки о рыбаке и рыбке. Вот она хапает, то она хапает, то ей надо, то она хочет воды чистой морской. Я думаю, все кончится разминка.
Чем-чем? Нет, пропал звук, простите. 7373-948, телефон прямого эфира. Я вас внимательно слушал, просто звук пропал. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да.
Здравствуйте, Алёш.
Здравствуйте, как вас зовут?
Сегодня людей защитник, а ты не...
До свидания. 7373948, телефон прямого эфира. Иногда даже самые прекрасные слушатели чуть-чуть лишнего выпивают. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый день, Виталий меня зовут.
Да, пожалуйста. Да.
Знаете, Крым вряд ли будет передан какой-нибудь Украине, которая войдет. Да Украина не войдет, войдет, если в состав России только Новороссия по Одессу, да, может быть, еще Малороссия, бывшая, по Киев. А остальное пусть там... как пусть самостоятельно живет или как угодно, России никогда не были и не будут. Это раз. А что касается всех этих международных судов, международного права, знаете, в свое время турки пол Кипра себе забрали, ничего, как-то живут, и Косово отделилось, и немцы у французов забрали Саар, и вообще Германия,
все, ГДР, СРГ
объединилась, нарушил Хельсинский пакт, который подписывали и Канада, и США, и Советский Союз, и вообще Советского Союза уже нет после Хельсинского пакта. Зато появился Евросоюз, новое государство, Европарламент, там есть Еврокомиссия, Европрезидент, и оно уже полчасти Советского Союза, Прибалтику.
Спасибо, забрало, спасибо вам.
Все терпит, ничего
спасибо.
Страшного.
Ничего страшного, я так и понял. Все, дальше будут новости, после этого будет программа «Пиджаки», Евгения Волгина будет его вести, она уже здесь и смотрит на меня своими большими глазами. Значит, всех с праздником, и да пребудет с вами сила.